симптоми. Так, вялий. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Разговор сегодня пойдет о почках. И сразу представлю нашего гостя. Мы уже неоднократно встречали в студии. А у нас в гостях заведующий консультативно-диагностическое и нефрологическое отделение 53-й городской клинической больницы Владимир Евгеньевич Виноградов, который про почки знает абсолютно все. Да? Или нет?
Ну, постараемся
оправдать. Наше доверие оправдать. Да. Все правильно. Итак, статистика за 2023 год или хотя бы за последние 5-10 лет. Как заболевание почек у нас, выявляемость растет, либо как бы на том же уровне, как идет, так и идет.
Наталья, вы правильно сказали, именно выявляемость, да? Да, действительно, выявляемость растет, это не может не радовать, потому что почки – это молчаливый орган, да, почки, как мы уже много раз говорили, не болят, и для того, чтобы заподозрить какую-то нефрологическую патологию, патологию почек, пациентам все-таки нужно проходить диспансеризацию, то есть сдавать какие-то необходимые лабораторные показатели, лабораторные анализы. И да, действительно, даже за 2023 год, и мы, наверное, это увидим, ну, наверное, в следующем году, да, по поводу выявляемости, потому что сейчас в городе Москве, начиная с 1 февраля 2023 года, начал работать приказ Департамента здравоохранения города Москвы, который называется 1047. Это приказ о создании межокружных нефрологических центров. То есть сейчас в городских поликлиниках нету нефрологов, ни одного. Да, сейчас они базируются в межокружных нефрологических центрах, которые созданы на базах 4 городских больниц. Это ГКБ-52, ГКБ Боткина, ГКБ имени Еремешанцева, бывшая 20-я больница, и ГКБ имени Юдина. Только там сейчас амбулаторно принимают нефрологи. То есть в каждой больнице есть четкая привязка округов, куда врач-терапевт, эндокринолог, уролог или кардиолог на приеме, если он заподозрит какую-то нефрологическую патологию, он выдает направление пациенту, и пациент записывается на прием. Я могу сказать, что сейчас доступность первичной консультации врача-нефролога не более 5 дней. То есть пациент может попасть на прием даже и на следующий день, или там в течение 5 дней. В этом приказе прописаны четкие критерии, по которым врач первичного звена может направить к врачу-нефрологу. Вот там все просто.
Как здорово. Да. То есть не пугайтесь, если вдруг вы не увидите в перечне специалистов-нефролога, есть нефрологический центр. Сколько у нас их сейчас?
4.
4 нефрологических центра по округам Москвы.
Да, да.
И спокойно можно попасть в течение 5 дней. Кстати, вот о симптомах заболеваний. У нас же как? С диспансеризацией вроде как шатко-валко процесс идет. Ну и сами, я считаю, что многие поответственные люди к своему здоровью относиться стали. Но кто-то же до победного, что все хорошо, я абсолютно здоров, никаких проблем нет. Вот давайте для этих людей сейчас пару рекомендаций. Почки, мы понимаем, что это молчаливый орган, ничего не болит, пока, как говорится, почки не отвалятся. Вот это вот самый такой, ну, в народе такой, да, интересная такая фраза ходит. Ну, вот все-таки какие-то есть симптомы, которые должны насторожить? Вот общие симптомы, потому что заболевания почек тоже по-разному, наверное, проявляются, правильно?
Да, конечно. Можно их условно, скажем, поделить на урологическую патологию и нефрологическую. Все-таки при урологической патологии будет яркая клиническая картина. Например, если мы говорим о мочекаменной болезни, да, если есть у пациента почечный колик, это яркая симптоматика, это болевой синдром, да, и там пациент вряд ли будет дождаться приема, да, он, скорее всего, вызовет скорую медицинскую помощь или придет сам в приемное отделение. Или это, если мы говорим о пилонефрите, об инфекционном процессе, да, нашем любимом диагнозе, в кавычках, нефрологов, пилонефрите, там тоже яркая клиническая симптоматика, то есть там повышение температуры, боли в пояснице, помутнение мочи, то есть там тоже, ну, как бы пациент придет. Если мы говорим о наших заболеваниях нефрологических и вот там на хронической болезни почек, да, если пациент в силу каких-то там заболеваний теряет, у него утрачивается почечная функция, и креатинин начинает расти, а это важный показатель наш для нефролога, креатинин в биохимическом анализе крови, крови. Болеть у пациента ничего не будет, да, до тех пор, пока не будут проявляться симптомы уже поздних стадий хронической болезни почек, когда уже пациент идет хронической болезни, там, 4-й, 5-й, терминальной почечной недостаточности. И то там не будет, тоже ничего болеть не будет. Пациент будет чувствовать слабость, пациент будет чувствовать тошноту, снижение аппетита, вялость. Ну, то есть, вот так, такие вот симптомы, скажем так, неспецифические. И как для врача-нефролога нам важны все-таки лабораторные показатели, посредством которого мы можем заподозрить у пациента патологию. Они достаточно простые. Если мы говорим о биохимическом анализе крови, нам хотя бы нужно несколько показателей. Это креатинин, мочевина, электролиты, общий анализ мочи. Да, мы даже сейчас не говорим о суточном анализе мочи на белок.
Хотя это бы, очень хороший, на самом деле, анализ. Его любят врачи.
Да, потому что важно помнить, что если нет, например, белка в общем анализе мочи, это еще не значит, что его нет в суточном. Это как маркер, да, первичного поражения почек, где можно заподозрить какую-то патологию. Но в идеале, конечно, это выполнение УЗИ почек, потому что для чего это делается? Во-первых, нам нужно оценить размеры почек, от этого можем понять, какой длительности процесс, да, есть у пациента хронической болезни почек, и, естественно, исключить урологическую патологию, да, у пациента. Наличие кист, камней, дополнительных образований, онкологии, например, онкология, конечно, тоже на стороне это бич. Вот, ну, как так, нужно сдавать анализы вовремя.
Раз в год хотя бы?
Хотя бы раз в год.
А УЗИ почек, если все в порядке, а раз в какое время делать? Вот так, для профилактики.
Ну, давайте тоже остановимся на раз в год. Думаю, на себя любимого потратить несколько минут своего времени каждый может.
Конечно, потому что потом не удивляться, говорить, ой, а у меня же все было хорошо. А когда? 10 лет назад вроде как сдавал анализ мочи перед операцией. Там все было хорошо. К пиелонефриту тогда вернемся. К нашему любимому начнем с него. Да. А, по фактору риска заболевания почек тоже, может, сейчас, а потом пиелонефрит. Потому что, ну, как бы, все заболевания почему-то молодеют. Мы все ждем, что, как бы, мы все по молодости, это здоровье же, все такое. И молодой возраст у нас до 45 лет, по-моему, да ведь? Сейчас официально ВОЗ вообще во всем мире организовал. Но, тем не менее, почему-то молодые очень часто заболеванием почек страдают.
Ну, смотрите. Первое, ну, важно понимать, что хроническая болезнь почек – это не самостоятельное заболевание. То есть это всегда следствие чего-то, да, следствие какого-то основного заболевания. Должна быть какая-то основа. Да, ну, прежде всего, это сахарный диабет. Да, это одна из главных причин, которая приводит к снижению функции почек, если мы говорим о диабетической нефропатии. На втором месте это пациенты с гипертонией, да, с артериальной гипертензией, длительно страдающие повышенными цифрами давления. И тоже у этих пациентов, если это не контролируемо, не медикаментозно, да, это может также привести к снижению функции почек. Назовем это гипертонический нефроангиосклероз. Есть всевозможные урологическая патология, да, если мы говорим, там, например, там, о поликистозе почек, о настоящем поликистозе, генетическом заболевании, но там чаще всего четко прослеживается наследственность, да, там всегда у кого-то в семье были какие-то проблемы, да, и пациенты об этом знают, и их на это нацелены. Это какие-то, тоже, опять же, о урологической патологии говорим, это какие-то рецидивирующие инфекции мочеводящих путей, пиелонефриты, да, какие-то, да, вот, в анамнезе слишком частые, которые пациенты могут лечить амбулаторно, никуда там, например, не обращаясь, под кому-то советую. Это тоже длительно рецидивирующие текущие инфекции мочеводящих путей могут приводить к снижению функции почек. Если мы говорим о каких-то нефрологических заболеваниях наших, да, иммунных заболеваниях, иммунокомплексных заболеваниях, и если мы говорим о молодых, вот они чаще ими и страдают. То есть это вот гломерулонефриты, которых множество. Да, диагноз точный ставится только по биопсии почки, которая назначает нефрологом. Вот. И вот молодым стоит, наверное, вот обратить, которые часто болеют ангинами. Да, это часто рецидивирующие ангины, тензилиты их еще называют. Да? Вот. Если их нормально не лечить, да, то в итоге это ударит по почкам.
Ух ты. Я думала, только по сердцу ангина ударяет.
Нет, вот по почкам это один из основных органов мишени у пациентов с рецидивирующими ангинами. Не стоит забывать о системных заболеваниях, которые, естественно, вносят вклад, да, в патологию почек. Это такие заболевания, как всем известно, системная красная волчанка. Да? Это анцоассоциированные васкулиты. да, которые тоже изначально эти пациенты могут попасть, например, даже к дерматологу на прием, когда, например, там стартуют с кожаной формы. Или пациенты сначала наблюдаются у врачей-ревматологов, а дальше уже протекает поражение почек, да, и они подают к нефрологов, их совместно ведут. Вот, но здесь в любом случае контроль нужен.
Контроль, 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 и смотреть за собой. Ну, как пиелонефриту нашему, давайте, острый и хронический. В чем разница вообще, как проявляется вообще, как его не пропустить, пиелонефрит? Уж точно, если воспаление почек, оно должно как-то проявляться. Либо тоже списывают ОРВИ, ОРЗ, грипп, ковид и все остальное, подумаешь, сейчас все заболели, тем более ангина, тонзиллит, это же прям вообще... Цветет и пахнет, особенно сейчас. В общем, все на свете.
Ну, я, как я сказал вначале, все-таки пиелонефрит, если мы говорим о остром пиелонефрите, это все-таки клиническая симптоматика яркая. Там будет повышение температуры, ты ее не пропустишь. Да?
А у всех ли повышение? А то ведь бывает у нас так, что и ничего нет.
Ну, всегда, если это настоящий острый пиелонефрит, да, всегда это будет сопровождаться лихорадкой, ознобами, это боли в пояснице, и это и четкими изменениями в анализах мочи, да, то есть там будут лейкоциты, бактерии, эритроциты, да, то есть это, ну, в любом случае, яркая клиническая симптоматика. Если мы говорим о хроническом пиелонефрите, чаще всего этот диагноз ставит, например, по ультразвуковому исследованию, да, почек, где они видят там какие-то определенные изменения, уплотнение лоханок, да, чашечек, и пациенту выставляется диагноз хронический пиелонефрит.
А имеют право
Нет,
они выставлять диагноз?
На самом деле, да, они должны описать картину, а интерпретация все-таки за лечащим врачом, потому что нужно сопоставлять анализы, жалобы, анамнез, да, какой-то. И хронический пиелонефрит, чтобы поставить такой диагноз, да, во-первых, для начала им нужно переболеть. Это раз, да, вот с той симптоматикой яркой, о которой я говорил. Вот, а дальше, чтобы опять у вас был диагноз хронический пиелонефрит, у вас должны быть рецидивы, то есть какие-то вы еще раз должны им заболеть в течение, там, а иногда они там 1-2 раза в год они болеют. Вот тогда мы можем выставить диагноз этот. И это все-таки, если у пациента нет нарушения функции почек, то есть повышение в анализах, в биохимической анализе крови уровня креатинина, то есть, да, что говорит нам о снижении функции почек, это все-таки урологическая патология, и эти пациенты лечатся у урологов. Врачи-нефрологи подключаются тогда, когда есть нарушение функции почек.
Понятно. Вот, и, кстати, у меня был спор с урологом тоже. Он говорил, нет, я этим не занимаюсь. И все пыталась как раз и разобраться вот в пиелонефрите. Он говорит, не-не-не-не, когда уже хроническая форма и все остальное, это нефрологи этим разбираются, а мы тут за, собственно, вот за получается, функция почек это нефролог, а какие вот какие-то непонятные явления в почках, да, или что?
Воспалительные инфекции мочеводящих путей, да, это одна из урологических проблем. То есть, если нет нарушений функции почек, ну, здесь нефролог, конечно, может помочь в этой ситуации. И опять возвращаясь вот о межкожных центрах наших, да, четырех, я этому приказываю, там есть четкие критерии направления к врачу-нефрологу. Они очень простые. Это снижение скорости клубочковой фильтрации, да, ниже 45, что соответствует хронической болезни почки 3Б. Почек 3Б. Это увеличение белка в суточном количестве больше 0,5.
Мы про суточное количество сейчас говорим, а не просто, как любят.
Да, да.
Вот почечные пациенты, я знаю таких на самом деле, которые любят просто анализ мочи сдать, мне все хорошо.
Вот, всегда, если нам что-то не нравится, лучше именно по белку, по протеинурии, лучше пересдать, да, суточный анализ. Еще один из критериев – это повышение эритроцитов в моче более 30 в поле зрения при исключении урологической патологии. Это важно, потому что эритроциты появляются не только при нефрологических заболеваниях, но и при урологических. Если у пациента есть камни, если там у пациента есть, не дай бог, образование в почках или мочевом пузыре, да, тот же, там, не знаю, там хронический простатит, еще что-нибудь, да, эритроциты тоже будут. То есть сначала, прежде чем направить к нефрологу, нужно исключить урологическую патологию. И еще один критерий последний, это если у пациента неконтролируемая гиперкалемия, повышение калия в крови больше 5,5. Гиперкалемия – это один из характерных показателей симптомов у лабораторных, да, у пациента с хронической болезнью почек. Но это обычно проявляется уже у пациентов, начиная с хронической болезни 3Б, 4 и в преддиализной стадии.
То есть тут надо быть очень осторожным, аккуратным.
Вот, поэтому, говорю, все четко, приказ открываем, там есть четкие критерии, Если вы уже свое все остальное исключили, вы направляете к нефрологу, потому что если направили не по критериям, да, это ничего не исключили, это считается необоснованной консультацией, да, нефролог, естественно, в любом случае его примет,
да,
распишет свои рекомендации и отправит обратно пациента.
Вот, а вы же должны наблюдаться, если вдруг что-то интересное, не очень хорошее. А, кстати, вот креатинин. Многие же переживают, у нас же самостоятельно любят анализы после перенесенных каких-нибудь инфекций, того же ковида или гриппа, пойти сдать. Вдруг креатинин чуть-чуть повыше. Все? У многих паника, что все. Вот тут максимально должно быть, например, 90, а у меня там 97. Но он только перенес инфекцию. Но мы на это внимание не обращаем. Вообще, какой креатинин действительно говорит о том, что проблема есть?
Здесь нужно говорить о повышении креатинина при последующем контроле анализов. Например, если у него там всегда нужно перепроверять. Да, вот мы как нефрологи, если пациент там приходит, и он видит там минимально повышенный уровень креатинина, во-первых, да, он до этого не сдавал 10 лет. Мы не знаем ничего, да, о нем. Все нужно перепроверять, четко собирать анамнез, что беспокоит, пообследовать, потому что ничего не болит. А если у пациента, например, он пришел, там, не знаю, там 91 при норме 90, да, какой-то понимает панику, да, при последующем анализе у него начинается рост, да, креатинина, да, тогда уже, да, пациент наш, да, мы будем с ним разбираться. То есть нужно очень важно понимать, что функция почек у всех, даже у здоровых людей, с возрастом снижается.
Да что ж ты такое-то?
Количество, ну, это стареющий орган, да, мы все не молодеем. И количество действующих нефронов у пациентов, у здорового пациента, она снижается. И скорость клубочковой фильтрации, да, она снижается у всех.
Мы знаем про скорость клубочковой фильтрации, это многие знают, это кто принимает какие-то постоянные таблетки, потому что читают как раз в аннотации к лекарству.
Вот,
посчитайте. Да. Кстати, ее легко можно самому посчитать, да?
Да, все можно легко посчитать. На самом деле это форма в электронном виде, в любом ресурсе, в любом поисковике набрать скорость клубочковой фильтрации, рассчитать, и вам формула, она одна. Да, вы вносите свой возраст, уровень креатинина, мужчина вы или женщина. И там все просто, через там, 5 секунд у вас будет ваш уровень клубочковой фильтрации. Я могу сказать вам даже, если берем пациента, например, 65 лет, с нормальным уровнем креатинина, например, там, не знаю, там 75 или 80, да?
Да.
Это у него уже будет, если посчитать по уровню клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек 2. Но это не значит, что нужно бежать, например, там, к нефрологу, да, там, бить панику, еще что-то. Для чего это делается, да, если у пациента нет вот, да, какой-то нефрологической, да, патологии? Вы правильно сказали, например, при назначении какой-то лекарственной терапии, это очень важно у пациентов, например, даже пожилых, которым там 70+, да, потому что они, пациенты все коморбидные, то есть коморбидные, я имею в виду, что очень такие медицинские термины, да, а у пациента есть не одно заболевание, а несколько одновременно. Естественно, он принимает не одну какую-нибудь один препарат, а несколько препаратов.
Горсть таблеток, да?
Ну, назовем это так, горсть таблеток. И здесь важна будет у этих пациентов просто расчет дозировки, потому что правильно вы сказали, открываем инструкцию и всегда на что обращают, да, там заболевание печени, заболевание почек, потому что большинство всех, ну, все лекарственные препараты в большей степени вводятся или печенью, или почками, поэтому только для этого подбор дозы.
А вот если проблемы с печенью, с почками, это уже фармаколог клинически будет решать,
ну,
в отдельном случае,
если что с этим пациентом если делать. Если врач не может разобраться, то всегда можно прибегнуть к смежным специальностям.
Конечно. Аутоиммунные болезни почек. Вот то название, которое... Вот, глорумелоринефрит.
Да. Гломерулонефрит.
Я никогда не научусь, честно говоря, его выговаривать. Вот расскажите, откуда они вообще появляются? Они вот, вы сказали, что это, вероятнее всего, наследственное, да, аутоиммунное. Они не могут,
ну, скажем
раз
так,
и
это...
после какой-то ангины появиться?
Может, это как раз вот если, ну, скажем так, есть предрасположенность, назовем это так в кавычках, да, и старт этой болезни, человек может там жить себе спокойно, там, до 30, до 40 лет, там, да. То
спасибо,
и больше,
вы сказали,
да.
30.
Хорошо, 50-60, я не знаю. И здесь, например, получить какую-нибудь вирусную инфекцию, ковид какой-нибудь, да, и всегда какая-то вирусная инфекция, какой-то инфекционный процесс, какой-то триггер, да, это триггер, то есть,
да,
для пациента это пусковой механизм, назовем это так. И тогда может активироваться уже аутоиммунные процессы, да, которые могут протекать с поражением почек.
А как они проявляются, кстати?
Ну, во-первых, это всегда первое, что проявляется, это в лабораторных анализах.
А
да,
если
в общем...
не доходит до специалиста, он тоже протекает так бессимптомно, тихо,
пока,
спокойно?
Пока, да, до определенной стадии, да.
Когда уже,
ну, например, да, для
диализ
нас, для аутоиммунных заболеваний, да, там изменения в анализах мочи, это наличие эритроцитов и белка, например. Иногда даже это может быть без первично пока повышения уровня креатинина. да? Или там начальный уровень креатинина, да, и пациент никак это никогда не почувствует. И он не почувствует никогда, что у него какое-то малое количество эритроцитов в моче или малое количество белка в моче. До тех пор, пока, например, там количество, потеря белка в суточном количестве не достигнет уже до более 3 грамм, да, в норме вообще белка не должно быть, да, в почве. Тогда у пациента клинически разовьется, например, отеки, да. Все начинается с отеков нижней конечностей. Если пациент чем больше теряет белка, на протяжении большого количества времени, да, то там отеки не только лодыжечки, да, то есть там отеки коленей, бедер, передней стенки живота, креста, то есть это такой развивается нефротический синдром. То есть когда пациент... Тогда пациент тоже может прийти, он может прийти первым к кому? Не к врачу-нефрологу, если он сделает анализ, он может прийти к врачу. Кардиологу,
да.
Да, потому что, ну, все думают, ну, сердечная недостаточность. Может прийти к врачу, к нефрологу, проверить свои вены, да, вот, и, ну, и может даже прийти к эндокринологу, потому что при таких состояниях, как гипотиреоз, например, да, развивается, скажем так, отечный синдром, назовем его так, тоже там пациенты отекают,
да.
А белка у них в моче нету.
Ух ты, как интересно-то. Ну, ты попробуй разберись со всем этим. В общем, больше... Вот аутоиммунными страдают мужчина или женщина, либо все, вообще все почечные заболевания поровну, да, 50 на 50?
Назовем это тогда.
Без всяких этих моментов. А вот как лечат тогда в таком случае?
Ну, это специфическое лечение. Во-первых, если есть показания, чаще всего золотой стандарт в диагностике заболеваний почек, это все-таки биопсия почки.
Это болезненные?
Это не болезненные. Ну, у нас...
Все же боятся. У нас же, знаете, как же... биопсии сразу все... Ах, мама.
Но у нас же не 18 век, никто никого, да, здесь не мучает. Это проводится процедура в стационаре,
да,
да, является золотым стандартом в нефрологии, потому что только по биопсии можем понять, да, оценить там, да, состояние в настоящий момент, да, клубочкового аппарата почек. Оценить прогноз, да, поставить правильный диагноз. От диагноза будет зависеть, какую патогенетическую терапию пациенту назначить. Это все назначается не в поликлинике, это не амбулаторно, назначается нефрологом в стационаре, и такие пациенты потом остаются у нас на диспансерном наблюдении.
Ну, скажите, вот диагноз есть, лечение есть, наблюдение есть, прогноз хороший? Если вовремя. Вот опять же мы про вовремя тут начинаем говорить.
Если вовремя, чаще всего да. Но все должны понимать, что хронический гломерулонефрит, например, да, там аутоиммунные все вот эти заболевания, это, понимаешь, что это на всю жизнь. И при программе подобранном лечении, если пациент соблюдает рекомендации, да, мы пациента можем ввести в ремиссию, в длительную. Но невозможно так, да, пациента провести лечение, отпустить и забыть при него. Вот, поэтому... четко должен сказать рекомендация, чтобы у пациента была длительная ремиссия.
Слушать нефролога, правильно питаться. Кстати, по поводу питания. Что почки любят, что терпеть не могут. По поводу уже, в кавычках, пользы витамина D. Кто-то говорит, что он нужен, витамин D, да. Нефрологи терпеть не могут, когда он нужен. И начинают это, а вы сколько принимаете? А что это такое? Тем более у нас же модно, чтобы не заболеть, по максимуму, дарить витамина D, выпить.
Витамин D применяется при нефрологической патологии, при хронической болезни почек, когда у пациента есть минерально-костные нарушения, то есть нарушение фосфор-кальциевого обмена и повышение такого показателя, как парад-гормон. Это чаще всего проявляется, начиная с хронической, со стадии ХБП-3Б-4, там, да, и преддиализной стадии. Да, действительно, там применяется, если есть, ну, если есть дефицит витамина D, да, если есть повышение такого показателя, как парад-гормон, да, у нас есть эндокринологи, и там это нефролог может назначить, или врач-эндокринолог, который нацелен на эту проблему для коррекции минерально-костных нарушений. Причем мы применяем витамин D, но вслепую принимать витамин D нельзя. Нужно посмотреть парад-гормон, кальций, фосфор. Например, если у пациента есть мочекаменная болезнь, и он для профилактики начинает применять, да, зачем это может только усугубить?
Вот так вот. Уходим на новости. Мы знаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о почках. В первой части программы поговорили о витамине D, когда он нужен, какие анализы нужно сдавать, и вообще назначать нефролог и эндокринолог. И не балуемся так направо-налево. Ну и, в общем-то, какие заболевания протекают бессимптомно почек? Практически все. Поэтому нужно хотя бы раз в год дойти, сделать УЗИ почек и анализ мочи сдать. А, и креатинин волшебный.
Да, обязательно, конечно.
Биохимию посмотреть, все ли хорошо и в норме. А вот есть такие заболевания почек по поводу... Вот кист мы не говорили. Хотя это больше, наверное, урологический, да? Вот сейчас скажете, Наталья, давайте уже к урологу. Хотя нет, сразу как кисты почек, по крайней мере, все мои знакомые... Это нефролог, это же он же этим занимается. Сейчас будут доказывать.
Ну, смотри, давайте будем различать. Да? А единичные кисты в почках, которые может быть следствием как и стареющего органа, да, о чем мы
начинается
говорили.
Начинается про
да.
стареющий орган, ну, например, мы все молодые. Да.
Вот, если мы говорим об истинной поликистозной болезни почек, да, это все-таки наследственная патология. Да, это генетически детерминированное заболевание, то есть и там ни одна, ни две кисты, там огромные поликистозные почки, там практически кистами замещается почечная ткань.
Почему это возникает?
И кисты
понятно,
могут достигать,
нет?
ну, а, по радио, да, не да. могу показать, ну,
сантиметров 40.
Ну, сантиметров по 20, может, по 25 такие это, вот большие.
Это да. же получается, это в виде да. чего? В виде какой-то медузы, что ли, почка-то вообще
ну,
получается?
Ну, представьте, да, почка у нас в бобовидной форме, и она вся в кистах, вся такая бугристая, большая. И даже, я могу сказать, что у худых людей, да, если можно даже посмотреть, через, увидеть через переднюю брюшную стенку, да, увеличенный живот, да, вот такие. Это вот, здесь, конечно, мы ничего не сделаем, да, потому что генетические заболевания, да, дальше. И, скорее всего, это пациент придет в любом случае, стартанет снижение функции почек и, наверное, придет к терминальной почечной недостаточности. Да? Uh-huh. Там же здесь пациенту до того, как наступит терминальная почечная недостаточность, или пациент поставим лист ожидания на пересадку, мы будем корректировать ему все-таки диетотерапию, мы будем корректировать его осложнение хронической болезни почек, это анемию, железодефицит, это коррекцию минерально-костных нарушений, кальцио-фосфорный обмен. То есть здесь мы пациента будем ну, сопровождать да. максимально, назовем плохое слово, наверное, оттягивать время до наступления да, терминальной почечной недостаточности, точнее, замедлять да. прогрессирование хронической болезни почек.
Вот про хроническую болезнь почек мы сейчас перешли. Это же не только вот поликистозная. Вообще к хронической болезни почек что приводит опять?
Вот хроническая болезнь почек, как я уже говорил, что это не самостоятельное заболевание, всегда должна быть причина. Да? То есть диабет, гипертония, урологические заболевания, пиелонефриты, поликистозная болезнь почек, нефрологические заболевания, хронический гломерулонефрит, аутоиммунные заболевания, системные заболевания, которые протекают с поражением почек. То есть это мы ставим диагноз хроническую болезнь почек, ну, если так грубо говоря, по уровню скорости клубочковой фильтрации, да, можем стадию поставить, какая у пациента хроническая болезнь, какая у нее стадия сейчас в настоящий момент.
Угу. Ну, вообще часто встречается хроническая болезнь почек?
Ну да, более чем 10%.
Это в основном население. Молодые, да?
Нет, нет, нет.
Это все-таки нет. более пожилого возраста.
Ну ХБП. Да, если мы говорим, вот что вот да. Сахарный диабет, примерно 30% пациентов с хронической болезнью почек, те, которые, например, сейчас находятся на заместительной почечной терапии, да, это пациенты с сахарным диабетом. На втором месте это пациенты с гипертонией. Да, дальше уже идут там менее там, 18-15%, это как раз там гломерулонефриты и прочее. Дальше урологическая всякая патология. То есть всегда... В группе риска, да, это пациенты с сахарным диабетом. Но эндокринологи...
Вот сахарный диабет, это вообще такое... Вот мы про это уже ругались, тут недавно как раз у нас тема была.
Но эндокринологи на самом деле знают, мы с ними и вместе работаем, они нацелены, они знают про поражение почек, да, и тот пул пациентов, который к нам приходит, очень много направляет эндокринологи. Спасибо, да, им.
Да, это потому что нужно обращать внимание, это глаза и почки, да вообще все, сердечно-сосудистая вся система.
И вот первое, это на что пациенты с сахарным диабетом обращают тоже потом внимание? Что? У них только зрение падает,
да.
правильно? Почки-то не болят, да? Вот.
Вот на это обращают, вот, поэтому вот. Бегут сразу вот. К офтальмологу. А пока до нефролога-то дойдут, доведут их и все остальное.
Ну, эндокринологи знают, что назначать, они знают.
Хорошо, вот когда человек приходит уже в такой серьезной терминальной стадии первый раз, попадается. Ну, вот не дошел, называется. Хотя вот мы все говорим, 21 век и все остальное. Но, тем не менее, бывает такое, что все
да,
бывает.
Да, конечно, все
что
бывает.
Что не доходит, не доходит.
Все
да.
бывает.
И... Что предлагает сейчас вот у нас нефрологическая служба Москвы в таких случаях?
Ну, во-первых, мы сразу оцениваем, да, экстренность. Нужно ли пациенту в настоящий момент экстренно начать процедуру диализа, да, да, жизнеспасающую процедуру.
Да.
Вот, или там начать ее в ближайшее время. Да, если мы понимаем, что терминальной почечной недостаточности, то есть, ну, скажем так, почки не спасти. То есть все, да, мы понимаем, что почки утратили свою функцию. Да, дальше пациент, ну, должен понимать, что жизни заканчиваются, да. Есть заместительная почечная терапия, есть гемодиализ, есть перитонеальный диализ и есть пересадка, да, трансплантация почки. Трансплантация почки у нас в городе Москве растет, да, все врачи-нефрологи, скажем так, нацелены на то, что пациента, как можно раньше пациента, да, поставить в лист ожидания, вот, на трансплантацию почки, вот, потому что все-таки каким бы, ну, назовем так, каким бы ни было степень очистки диализного аппарата, все-таки жизнь после трансплантации другой. Когда пациент получает трансплантированный орган, то есть это функция уже, скажем так, ну, не диализ потребная, то есть аппарату работать не надо. Да? Пациент будет получать свой трансплантат, да, так, в кавычках, да, функции может быть разные после операции, да, и может быть и 100, и 150 креатинин, и 200 креатинин, ничего страшного, но в любом случае пациент уже не привязан к диализному месту, да, не должен получать терапию, должен просто быть уже под наблюдением врача-нефролога. Вот, поэтому мы активно работаем и с листом ожидания на трансплантацию, да, почки, это очень важно на самом деле. Чем раньше к нам пациент попадает, тем раньше он становится к нам на учет в межкружной нефрологический центр. И мы понимаем, что этот пациент придет к терминальной почечной недостаточности, мы пациентов ставим, направляем к трансплантологу в центр трансплантации для постановки в лист ожидания даже до того момента, как пациенту начата диализная терапия. И сейчас с каждым годом растет даже процент пациентов, которые получают трансплантацию почки до того, как пациенту начинают заместительную почечную терапию.
Вот это да. То есть даже не диализ, а сразу же трансплантация.
Да,
это
да.
На самом деле здорово. Но вообще образ жизни какой, когда у человека, вот он приходит, образ жизни у него пока нормальный, все. И, к сожалению, курит, например, и там злоупотребляет разной нехорошей пищей, вообще, в принципе, нехорошей, не то, что там для почек, там для всего. Тем не менее, сразу вот так моментально я понимаю, что работа нефролога в такой ситуации – это работа и психотерапевта автоматически, потому что человека нужно сейчас перестроить вообще на другой образ жизни.
Действительно так, потому что когда мы пациенту озвучим, мы как-то вот эту историю, скажем так, описали, когда пациент нигде не наблюдался, и вот он пришел, здравствуйте, да, а мы понимаем, что у пациента уже терминальная почечная недостаточность, к сожалению, пациенту, да, сложно будет перестраиваться, и иногда требуется, то что сразу вводятся жесткие ограничения. Первое, что это, конечно, по питанию всегда, то есть это ограничение поваренной соли, вплоть до ее полностью исключения. Если мы говорим о преддиализной стадии, это снижение количества потребляемого белка, то есть пациент должен быть комплаентным, пациент должен понимать, что он от него хотим, пациент должен участвовать, да, в этом, то есть он должен рассчитывать, мы даем задание на дом, да, он рассчитывает у нас белок, калорийность, количество потребляемого белка, от этого мы понимаем, что где пациенту скорректировать, где добавить какие продукты, где калорийность, где жиров добавить, да, где по белкам скорректировать, добавить ли ему какие-нибудь синтетические белки для того, чтобы не было у пациента белково-энергетической недостаточности.
Вот тоже важно вот этот момент,
это
потому что
важно.
Почему-то, смотрите, вот у меня просто есть пациент, у которого как раз ХБП, и там белка как огня боятся, в принципе. Мясо просто вот так вот бегом, не дай бог, а ведь это же строительный материал организма.
Это самая большая ошибка, к сожалению, когда приходят пациенты и говорят, а мне сказали белок не есть,
да.
Вот, а я его там не ем уже там, наверное, 2 месяца. И вот он приходит к тебе, вот, а мышц уже нету, да, ручки тоненькие, никакой мышечной массы, потери, потому что пациент сидит на кабачках и на травке, да,
да.
Назовем это так. Вот, здесь белок при хронической болезни почки нельзя исключать полностью ни в коем случае и никогда. Здесь должно быть правильно подобранное низкобелковое питание, не безбелковое, а низкобелковое. То есть там есть, это доктор-нефролог говорит на приеме, определенное количество там, белков, да, да, он должен потреблять в любом случае. Вот, и в зависимости от стадии ХБП, и как нефролог назначит, он может назначить ему там малобелковую диету, там, ну, предположим, там в районе 60-55-60 грамм, да, возьмем среднее значение в сутки чистого белка. Важно понимать чистого белка, то есть пациент должен считать, почему мы говорим рассчитывать белок пищеводительный вести. Если вы скушали 100 грамм курицы, это не 100 грамм белка. И это важно. И пациенты это не понимают, и никто это не говорит.
Конечно. Вот, вот скажите об этом прямо сейчас. Да. Еще раз громко. Поэтому... 100 грамм курицы – это не 100 грамм белка. Все.
Конечно. Поэтому вам доктор на приеме говорит, какое количество белка в сутки вам нужно употреблять. Дальше. Все просто. Содержание белка в продуктах. Вы даже это увидите на упаковке на каждом продукте. Что на, в каждом продукте на 100 грамм содержится определенное количество жиров, белков и углеводов. И поэтому я всем своим пациентам говорю, не надо прыгать в прорубь вниз, да, вот сразу. Вы, у вас рацион не меняется 365 дней в году, в любом случае. Он повторяется из недели в неделю. Сели и посчитали в течение недели. Потом они приходят ко мне через неделю, там, через две, приносят бумажку с расчетом, что он за сутки съел столько-то белка, столько-то, столько-то, столько. И мы с ним вместе давай думать, да, и калорийность спросим считать, потому что калорийность должна быть достаточная все равно, калорийность.
Сколько вот? Не 1200 калорий, это точно же?
Ну, хотя бы 1800. Если пациент чуть побольше работает, может быть, 2200, да. Я понимаю, что там не нужно 5000 калорий, если пациент не землекоп, да, там. Вот. Мы вместе с пациентом решаем, что давай мы здесь убавим, можешь, не можешь. Если можешь максимальное количество белка снизить, например, там, не знаю, менее 40 грамм белка в сутки, мы пациенту можем добавить к лечению такой препарат, как кетоаналоги аминокислот.
Ух ты, какой сложный.
Кетостерил, на слуху препарат. Там, вот, это препарат синтетическая замена белка. То есть здесь для чего это делается? Пациент снижает количество потребляемого белка в пище, тем самым снижает нагрузку на почки, да, потому что креатинина мочевина – это, ну, грубо говоря, конечный продукт распада белковой пищи. Да? Наша задача – снижаем белок, креатинин, ну, назовем так, что...
Приходит в норму.
Да. Ну, не в норму не придет.
Хотелось бы верить в это на самом деле. Ну, ближе к норме хотя бы.
Да, вот. А для того, чтобы пациенту все-таки организму нужен белок как строительный материал, и чтобы не было белковой энергетической недостаточности, пациенту дается, назначается лекарственный препарат, кетоаналоги, аминокислот, да, только при правильной диетотерапии по белку. Вот, и он восполняет белковую недостаточность, но не повышает креатинин, если прям совсем так, грубо говоря.
Ух ты, как интересно. Слушайте, а вот впереди, да ладно, впереди, праздники новогодние, это понятно, у нас скоро, так и какие-то дни рождения, у нас все равно мероприятий в жизни хватает. Все хотят праздников каких-то, хорошо, летом какие-то дачи, шашлыки и прочее. Ну, вообще, вот у человека, у которого есть хроническая болезнь почек, либо вот действительно есть серьезные какие-то, ну, готовятся, например, к той же трансплантации. Но хочется как-то вот нарушить-то все. Врач-то разрешает или нет? Либо вон отсюда и больше не приходите ко мне. Вы тут нам все это, малину портите.
Если мы говорим про увеселительные напитки, вот. Да, про,
назовем это так. И про это тоже.
Вот. Ну... Противопоказаний, да, к приему там, алкоголя, да. Например, да, нет. Но, дорогие пациенты, но... это не руководство к действию, не руководство, все должно быть ограничено.
Сейчас пример... про белок мы поговорили, да. Посчитали, алкоголь, пожалуйста.
Нет, смотрите, да, все должно быть в меру, да, например, и если там какой-то застолье, не знаю, праздник, да, можно, да, из расчета там 125-150 там, миллилитров лучше белого там, сухого вина, да, угу. Можно себе позволить даже пациенту с хронической болезнью почек.
Один, даже полбокала получается.
Да, да.
Это не значит, что это увлекаемся.
Это не бутылка, да.
Да. Опять поясняем. А то миллилитры вдруг сейчас в литры кто-то переведет и так далее и тому подобное. Хорошо. Мы теперь, в принципе, понимаем, что почки любят, что не любят. Как, в принципе, эти рекомендации хороши для здоровых людей, правильно? У которых пока нет никаких...
Конечно.
Хронических болезней почек. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки хотелось бы о диализе поговорить. Диализ. У меня вот есть знакомые, кстати, кто на диализе, и ни в коем случае не хотят уже 10 лет приходить вообще трансплантировать почку. Почему такое происходит? Просто говорят, ну, так удобно и хорошо, и прекрасно. А вдруг как там-то что-то будет, какие-то сложности, проблемы? Потому что я же понимаю, как бы везде есть и плюсы, и минусы со всех сторон.
Ну, плюсы только в трансплантации, я могу сказать. И мы всегда будем пациенту рекомендовать все-таки трансплантацию, если у пациента нет каких-то противопоказаний жестких.
Вот. А какие жесткие, как правило, противопоказания?
Ну, во-первых, там после дообследования это решает в любом случае врач-трансплантолог, да, вот. Я могу сказать, что сейчас постановка колеса ожидания расширена, да, и даже возраст, да, скажем так, не является противопоказанием. Кому-то противопоказана трансплантация и там в 30 лет, да,
вот, да. Там,
ввиду разных причин, а кому-то и могут провести операцию по трансплантации в 70-72 года. Такое бывает. Ну, конечно, в любом случае, после дообследования пациент направляется согласно определенному списку, да, обследование направляется к трансплантологу, где врач принимает окончательное решение. решение, да, обследует, скорректирует и берет на него в лесожидание или не берет в лесожидание. То, что пациенты боятся, ну, я бы назвал это злой интернет, да, где, во-первых, ну, недостаточная осведомленность. Врач неправильно донес, возможно, информацию, пациент не доспросил, а чаще это сарафанное радио, у кого-то там, возможно, была какая-то там неудачная трансплантация, такое тоже возможно, да, вот, и, ну, пациенты боятся, это страх больше всего.
Поэтому бояться не надо в интернет лишний раз лазить.
Надо пойти и спросить у доктора.
А нефролог просто закроет, скажет, дайте-ка я удалю вообще, у вас функция такая, этого, чтобы, в принципе, не подключалась к интернету ваш телефон и дома только заодно. Потому что у нас любят, конечно же. Вот, скажите, пожалуйста, сколько, в принципе, трансплантаций у нас ждут в Москве пациента? Некоторые вообще, вот, как мы уже немножко поговорили, я поняла, что сразу после постановки диагноза есть возможность и уже на трансплантацию пойти.
Да, ну там определенная стадия хронической болезни почки, определенная стадия скорости кубочковой фильтрации, когда она подходит уже к 15, да, то есть это уже ХБП-5. Ну, назовем средний срок ожидания год, назовем это так. Да, да. Там, и это трансплантологи, да, эту цифру говорят, она у нас на самом деле по мировой статистике, ну, одна из самых низких, да, чем даже в странах Европы. Я могу сказать, что пациенты после постановки лесожидания, трансплантат, кто-то может и провести операцию после трансплантации через месяц, и через два, и через три, а кто-то через год или через полтора. Ну, все зависит, да, от сопутствующих заболеваний, от совместимости, да, донора и реципиента. Вот, но иногда вот по статистике я могу сказать по нашему центру, который пациентам мы ставим в лесожидание, к нам приходят, да, ну, даже это чуть больше 6 месяцев. Но вообще мы пациентам говорим год, да, но это вот... Ну,
это максимально.
Реально, да, это не максимально,
да.
Это мы назовем это средним. Вот так вот, да, чтобы... Когда пациенту говорит 6 месяцев, например, там, или меньше, пациент будет ждать, надеяться, да, там, вот. А ситуации могут быть всякие.
Абсолютно.
Да, вот, поэтому, ну, я говорю, что все равно это очень прям низкий срок ожидания у нас, маленький.
А вот после трансплантации почек пациенты где наблюдаться будет?
Пациенты после трансплантации почек, сейчас они наблюдаются в ГКБ номер 52 у нас в межгрузовом центре, в ГКБ имени Боткина, и сейчас уже скоро будет и во всех межгрузовных центрах, и в Юдино, и в Еремешанцево, да? Ну, потому что окружной принцип, пациенты тоже живут там, кто на юге, да, чтобы неудобно было бы ездить, потому что пациенты, например, в ранний срок после трансплантации, когда не приходят, мы понимаем, что вот ему сделали операцию и отпустили. Да? Этот пациент должен более жестко соблюдать первые хотя бы полгода, да, рекомендации. То есть это лабораторный контроль, это обязательно. То есть даже в первые там, 2-3 месяца после трансплантации пациент ездит на лабораторный контроль, на кровь для подбора дозы лекарственного препарата, в том числе это самое важное, да, раз в 7, 10, 14 дней. Дальше, если все хорошо, мы подбираем ему дозу, да, контролируем там, какие-то осложнения, выявляем, да, пациент не должен пропадать. Если нужно, госпитализируем. Дальше, возможно, мы отпускаем пациента на 3 недели, раз в месяц. Ну и дальше уже, если все, скажем так, все хорошо, прошел год, такой самый такой вот линия красная такая, да, вот, где, мы это называем ранний срок посттрансплантации, где всегда есть какие-то риски инфекционных осложнений, дисфункция трансплантата, это потребующая там госпитализации, более четкой коррекции. Дальше пациенты уже, которые там 3-4 года, 5 лет после трансплантации, они приезжают к нам, скажем, на лабораторный контроль, ну, раз в 3-4 месяца.
Ну, это просто как с хроническим каким-то заболеванием.
Да-да-да, получают лекарственные препараты, если там мы что-то, ну, естественно, если у них какие-то проблемы, они обращаются к нам пораньше, мы их не отпускали на 3 месяца.
Конечно, нет-нет-нет, наоборот.
Эти пациенты все прикреплены в диспансерный прием, и посредством системы ЕМИАС они могут записаться, если у них есть какие-то проблемы, к своему лечащему доктору.
А вот если вот взять вот самого первого пациенты с трансплантацией почек, это сколько уже лет прошло?
Ну, у нас есть пациенты, которые 40 лет после трансплантации, да.
О, все хорошо, все нормально? Слушайте, ну это классно на самом деле. Поэтому вот сейчас для пациентов, которые думают и читают много интернета, кто на диализе,
ну,
тогда, стоит
ли рискнуть? Обнадеживать тоже не нужно. Я не говорю, что прямо у всех трансплантат будет, да, в 40 лет. Но в любом случае все должны понимать, что чем раньше пациент станет в лист ожидания, будь даже если на диализе, да, тем лучше, потому что чем больше пациент находится на лечении программным гемодиализом, да, там, или перитониальным диализом, пациент всегда находится в состоянии уремии. Все равно у него пациент всегда повышенный, постоянно высокий уровень креатинина, мочи, назовем это так. Да?
Да.
У пациента всегда требуется коррекция анемии, минерально-костных нарушений. Чем дольше находится на диализе, тем более высокий риск кальцификации сосудов. То есть, ну, уплотнение сосудов, отложение кальция сосудов. А что нужно врачу-трансплантологу, чтобы произвести успешную трансплантацию? Хорошие,
сосуды.
Эластичные.
Конечно.
Сосуды.
Вот мы об этом как раз и говорим, что все просто так не протекает. Казалось бы, за этим нужно наблюдать, за этим нужно следить. Вот про рак почки вообще даже хоть пару слов должна об этом сказать.
Да, ну это понятно, это проблема, да. Скажем так, онкологов.
Но и нефрологи, урологи встречаются с этим на операционном столе. Ну бывает такое.
На самом деле, да, почему говорили об того, чтобы себя любить, да, и делать исследования, делать УЗИ, да, почек и мочевого пузыря. Никто не отменял, между прочим, да, заболевание мочевого пузыря.
А вот об этом что-то мы вообще мало говорим.
Ну, это... Больше есть цистит, и все. Это больше к урологу.
А урологи говорят, господи, ерунда, попейте травушки, муравушки,
вот, все. Вот если, например, у пациента в анализах мочи один из критериев направления к нефрологу, это появление эритроцитов в моче. Поэтому всегда не только почки нужно смотреть, но и мочевой пузырь, потому что там тоже могут образования быть, да, какие-то там дивертикулы, еще что-то, эрозии. То есть это надо тоже проверять. Вот, и, к сожалению, рак почки, да, он может диагностироваться и у молодых, ну, скажем так, пока у него не появится визуально кровь в моче.
Ну, как, это уже
когда
знать...
уже опухоль прорастет, да, в лоханку и начнет кровить. Вот так. И пациент может жить и не знать об этом. И клинически себя, да, в рак почки, если до тех пор, пока не будет кровь в моче, да, он себя никак не будет проявлять. Поэтому, если у кого дорогие пациенты, есть родственники, друзья, идем и тратим на себя любимого. Ну, не знаю, там можно, если в поликлинике по каким-то причинам не назначают, если нет показаний для этого, ну, хотя бы можно сделать это и самим, я думаю, ничего страшного.
Ну, посмотреть, вот, ну, потому что это, слушайте, ну, страшно, потому что я понимаю, что онкологические заболевания молодеют. И молодеют, их больше выявляют сейчас. Вот онкологи говорят, хорошо на первой-второй стадии. Но я поняла, что кровь в моче – это уже не первая-вторая стадия.
Ну, это как близко расположены, больше вопрос к урологам, да? Где расположена опухоль, да? Какого она размера, как, насколько она растет?
Так далее,
например, можно
подобное.
Там 3 года ходить, не знать об этом вообще. Вот. А там у этой опухоли уже там 3-3,5 года, например.
Ох, поэтому нет. Идем и делаем УЗИ, сдаем анализы и наблюдаем за собой тщательно. А вот, кстати, я же понимаю, что это больше урологически, но мочекаменная болезнь у нас прям вообще, вот хоть пару слов скажите, для профилактики мочекаменной болезни. Что нужно
всегда
делать?
Всегда питание.
Здоровье.
Ну что, насыщенные бульоны, красное вино, мясо в большом количестве.
Это все запреты, да? Я понимаю.
Нет,
что...
это не запреты, это может те продукты, которые могут приводить к образованию камней.
Угу. А они образуются, и почечную колику все прекрасно знают, когда они идут.
Там никто не ошибется.
Нет, абсолютно.
Там пациент даже врача ждать не будет, они первые придут в приемное отделение.
Или их, да, или приведут, их привезут, или привезут, все такое. Итак, в конце эфира, что любит и что не любит наши почки? Здоровых, для здоровых людей сейчас, конечно, больше. Советы.
Ну, не любит алкоголь, да, это мы уже выяснили.
Да.
Избыточное потребление алкоголя, да.
Ага.
Это высокобелковое питание, да, неконтролируемое правильное, да, вот, и соль. Ну, наверное, вот так.
Это все. Будем здоровыми. Спасибо большое. У нас в студии заведующий консультативно-диагностического и нефрологического отделения 52-й городской клинической больницы Владимир Евгеньевич Виноградов. Спасибо.
Спасибо.